нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
12 часов 9 минут. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Все мы. Да, замечательно все. Вот уже у нас в чате YouTube, YouTube показывает, что с, действительно с протоколами сионских мудрецов сегодня это будет в центре достаточно. В центре действия.
Мы не сговариваясь там, пришли,
да, к этому. Все решено. Но и, в общем-то, все 20 раз доказано, в том числе замечательное было историческое исследование и в нашей стране, в Петербурге, если еще не в Ленинграде, было сделано одно из блестящих совершенно. И Умберто Эко, который очень много об этом писал и все показал в Пражском кладбище, а до этого в некоторых своих эссе, он показал вот весь генезис, все происхождение протокола сионских мудрецов, оно выявлено просто с точностью.
Да нет, там на самом деле, конечно же, вопросы есть. Ну, вот давайте так скажем, что у нас бывают передачи, все-таки уже практически почти 250 передач мы сделали, поэтому есть какая-то такая статистика. У нас бывают передачи трех типов. У нас бывает, что передача целиком полностью посвящена процессу.
Процессу
вот прям с начала до конца,
да.
Все события, они из процесса вытекают, вынимаются и так далее. Бывает, что у нас передача в основном посвящена на преступлению, о процессе говорится так достаточно, так сказать, кратко. А вот сегодняшняя передача, она неизбежно будет относиться к третьему типу, когда мы, ну, о процессе, разумеется, скажем достаточно кратко.
И о преступлении тоже.
И о преступлении, само собой, тоже. Но там нет ни загадки, ни каких-то особых обстоятельств. Поэтому о преступлении тоже будет, в общем, достаточно коротко.
У нас несколько было преступлений таких, вот, в которых мало загадок.
Да вообще нет.
Это вот как мы не так давно разбирали убийство Воровского, например. Вот такое публичное со сдачей себя.
И здесь то же самое. Потому что на самом деле вот из одной же подборки вот сегодняшнее дело с убийством Воровского. Мы тогда предложили 5 швейцарских процессов. И вот когда вторые места разыгрывались на этой неделе, вот, собственно, тоже... Второе место из швейцарской подборки выиграло вот процесс Давида Франкфуртера. Они очень похожи. И, конечно, поскольку убийство Воровского и суд, соответственно, над Морисом Конради был раньше, это имело определенное влияние на суд 1935 года. Хотя другой кантон, но неважно, Швейцария не такая большая страна, естественно, сказать, все. А тем более, что оба эти процесса имели определенное, такое, я бы сказал, европейское и даже мировое звучание. Вот. Сегодня, конечно, надо поговорить о протоколах сионских мудрецов. Значит, что там несомненно? Ну, на мой взгляд, абсолютно несомненно, что это фальшивка.
Да.
Вот. Хотя, конечно, есть определенная, так сказать, группа поддержки.
Всегда есть группа
подлинности,
поддержки.
Да, есть даже, встречаются там отдельные доктора филологических наук. Ну, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения к науке. Это имеет отношение там, к каким-то особенностям личностным. А вот обстоятельства возникновения этой фальшивки, конечно, по-прежнему не до конца прояснены. Вот та версия, которую наши слушатели в чате сразу вспомнили, что это плагиат, что это обширное заимствование из политического памфлета, совершенно никак не связанного с вопросами там, еврейства, антисемитизма и так далее, написанное французским журналистом Марисом Жоли «Диалог в аду между Монтескью и Макиавелли».
Это первое. Потом было несколько у него производных.
Конечно, там и они приближались постепенно к еврейской идее.
Антиезуитские были.
Но дело в том, что то, что там, безусловно, автор протоколов был знаком, мягко говоря, знаком с произведением Мариса Жоли, это, мне кажется, текстологическая экспертиза, там, ну, куски просто...
Там
вот,
все ясно, да.
Да, там абсолютно. А вот насчет того, кто изготовил, тут уже начинаются определенные разночтения. Есть версия, которая на сегодняшний момент, ну, мне кажется, все-таки магистральная. Причем эта версия старая, она не недавно появилась. Это версия, которую отстаивают очень многие исследователи этой проблемы, и причем исследователи, что важно и ценно, совершенно разными идеологическими установками. Это версия о том, что этот текст родился под руководством, с благословения, по заданию. Вот эти нюансы тут трудно, да, как бы склониться. Рачковский, да. Да, разумеется, заведующего заграничной агентурой департамента полиции Петра Ивановича Рачковского. Видимо, непосредственным исполнителем, вот с точки зрения этой магистральной версии, был журналист российского происхождения, но работавший на тот момент в французской прессе, Матвей Головинский. В Пражском кладбище Умберто Эко Головинский куратор и научный консультант.
Угу.
А непосредственно исполнитель, фигура, несомненно, выдуманная, да, вот этот самый капитан. Вот.
Да, но он это просто несущий персонаж.
Да, он несущий персонаж, это все-таки художественное
как
произведение.
Бывает, как Балдулина, который выдумал все реликвии на свете.
Совершенно
да.
верно.
Да.
Вот. А вот с точки зрения исследователей самой истории, скорее всего, это Матвей Головинский. Совершенно непонятно, когда же этот текст появился, потому что есть датировки, ну, примерно, разумеется, 901-902 год. Они опираются на то, что первая известная публикация текста – это 903 год. Это еще не Нилус. Нилус – это 905 год. Она гораздо более известна и наделавшая гораздо большего шума. Но первую публикацию осуществил сегодня подзабытый, а когда-то очень активный и достаточно широко в России известный деятель отечественного антисемитизма Павел Крушеван.
Угу.
Впоследствии депутат Государственной Думы. Вот. Вот он в журнале «Знамя», не имеющего никакого отношения к нынешнему вполне себе славному и уважаемому питерскому литературному... питерскому, правильно же, да, «Знамя» у нас?
Угу.
Питерский журнал. Ничего я не путаю, да?
Ну да.
Я уже боюсь. Вот,
я тоже боюсь, особенно сегодня.
Вот, никакого отношения не имеет. Вот, и дальше, наделавшая гораздо большего шума, публикация Нилуса в 905 году со всяческими комментариями и развитием этого сюжета, и обильными авторскими предисловиями и послесловиями. Значит, вот тут уже есть определенные разногласия, потому что есть свидетельства. Правда, эти свидетельства не подтвержденные железобетонно, что текст в гектографическом исполнении был,
ходил, да?
Ходил раньше.
Самого текста нет?
Нет, самого текста нет.
Да?
Самого текста нет. Более того, есть очень интересная, я встретил статью, такую сугубо научную, посвященную разысканиям этого текста в Ленинской библиотеке. Дело в том, что когда шел процесс, предшествовавший процессу Франкфуртера, Бернский процесс, о котором сегодня я обязательно скажу, то по заданию представителей, ну, не по заданию, по просьбе, значит, представителей истца, известный российский, впоследствии советский адвокат Тагер, я думаю, что многим слушателям хорошо известна его книга, посвященная делу Бейлиса, вот, он производил розыски в советских архивах и, соответственно, вот в Ленинской библиотеке, и, в частности, вроде бы, он нашел вот этот документ конца XIX века, но представить его не смог, и дальше следы теряются. То есть упоминание есть, а сам документ так предъявлен не был. С чем это связано, не очень понятно. Ну, в общем, там разные мелькают фамилии. Людям, которые интересуются историей, связанной с этой фальшивкой, историей попыток доказать, что это подлинник, истории опровержений и прочее, придется погрузиться в эту тему очень серьезно, потому что на сегодняшний день литература, посвященная протоколам, только монографии научных, я не беру всякую антисемитскую ерунду, да, я имею в виду монографии, посвященные проблеме, вот, так сказать, подлинности, неподлинности
и
изготовления.
Происхождение изготовления.
Более 200 только монографий. а уж статей, так сказать, различных, там больше тысячи. Поэтому, конечно, да. Это такая очень
Я
серьезная.
Я хочу два замечания. Угу. Вот здесь вот было два замечания в чате у нас. Сэм Стоун написал «Эжен Сю». Да,
«Парижские тайны», конечно.
Естественно, это вот просто... И там это тогда, когда это было модным антиезуитским в основном памфлетом. Дальше здесь пишет Сэм Стоун, что «Пражское кладбище» и «Дюма» туда же записала, и правильно записала, потому что «Дюма» вот на волне народного романа так, с такими вот вещами в нескольких местах, в частности, то, что не всегда замечают, например, вся чудесная сцена в «Виконте де Брожелоне», когда Фонтенбло, Арамис встречается, и вот эту тайну передают все руководители, отраслевые руководители иезуитов, должны сказать тайну для того, чтобы их выбрали генералом. Это очень-очень все это так вот сделано.
Вообще, «Викон де Брожелон», уступая художественными достоинствами, на мой, по крайней мере, взгляд, «Трем мушкетерам», конечно, по содержанию вот самых разных таких вот торчащих из истории не, чрезвычайно интересных хвостов, да, он, конечно, их превосходит.
Ну, а художественно, вот перечитайте только «Гибель Рауля» и «Скорбь Атоса», и вот тогда вы поймете, что рука вовсе не ослабла Александра Дюма.
Хорошо. Да. Итак, 1933 год. Предыстория. 1933 год, в июне 1933 года две организации общественные, Швейцарский союз еврейских общин и еврейская община Берна, подали иск
в... Знамя московский, звезда ленинградский.
Вот, вот у меня было ощущение, что я с буквой «З» что-то путаю. Знамя московский, да. Угу. Так вот, не имеющий отношения, так сказать, журнал «Крушевана» не имел никакого отношения к московскому журналу «Знамя».
Да.
Так вот, подали иск в суд против четырех человек, активистов. Они не все были нацистами по своим взглядам. Некоторые были просто антисемитами, так сказать, не связанными с нацистскими организациями. Против людей, занимавшихся распространением протоколов сионских мудрецов в Швейцарии. Соответственно, литературы апологетической версии, что это подлинники, с этим связаны. Значит, им было предъявлено обвинение в соответствии с законодательством кантона Берн в распространении непристойной литературы, шунд-литературы, пропагандирующей аморальное поведение, подстрекающей к насилию. Вот так законодатель распространял это понятие. Впрочем, в процессе было достаточно очевидно, что главными целями истцов является не наказание вот этих конкретных четырех людей и даже не запрет распространения на территории Швейцарии этого сочинения, сколько принятие судебного решения о том, что эти якобы документы являются на самом деле фальшивками. Этот вопрос очень тщательно разбирался. Суд сделал большой перерыв для того, чтобы дать возможность экспертам подготовить свои мнения. Значит, было принято решение о том, что три эксперта будут давать свои заключения. Эксперт со стороны истцов, эксперт со стороны ответчиков и нейтральный эксперт, назначенный судом. Значит, им было дано достаточно большое время, сопоставимое с годом, для того, чтобы изучить документы, материалы и дать свои заключения. В конечном итоге, да, была развернута большая работа, причем представителями истца в первую очередь, вот упоминавшаяся мной деятельность Тагера, она как раз в русле этой работы, были приглашены различные свидетели, в том числе немало и, так сказать, имен русских, ну, из русской эмиграции, имя, которое, во-первых, наверное, лучше всего знакомо нашим слушателям, а во-вторых, этот человек действительно проделал огромную работу и как свидетель был чрезвычайно ценен. Это Владимир Львович Бурцев.
О, да.
У него есть книга, эту книгу вы без труда найдете в интернете, и очень я ее советую прочитать. «Протоколы сионских мудрецов. Доказанная фальшивка». Владимир Львович там отстаивает свою точку зрения на происхождение авторства и так далее. Там какие-то детали, так сказать, могут быть оспорены, они не безупречны, но Бурцев защищал, как и другие вызванные свидетели, защищал точку зрения совершенно однозначно, что здесь речь идет о фальшивке.
Это был великий человек, охотник на провокаторов.
Охотник на провокаторов, да, так да. Книжка называется.
Да.
Это был человек чрезвычайно ясного и логичного ума. Это был человек невероятной совершенно работоспособности, и вот что в нем ценили все, кто с ним соприкасался, даже те, кто лично Бурцеву не симпатизировал, это был человек невероятной добросовестности.
Абсолютно.
Хотя вот здесь Бурцев потом, после процесса, он будет говорить о том, что он некоторые свои сомнения и некоторую точку зрения, не соглашающуюся с основной магистральной линией представителей ИСЦА, он не стал вываливать на процесс для того, чтобы не компрометировать.
Не сеять
воду на мельницу.
Вот вы знаете, это очень важная вещь тоже. Не сеять периферийные сомнения, носящие узконаучные. Научный и исследовательский характер.
Совершенно да. Верно. То есть, чтобы не дать адвокатам ответчика зацепиться и не сказать, вот вы видите, вот есть разногласие даже в стане, так сказать, свидетеля обвинения, вот, соответственно, как мы можем здесь решать. И в результате я хочу процитировать председателя суда, судью Мейера, который... значит, зачитывая решение... согласился с тем, что протоколы являются подделкой по форме, что протоколы являются плагиатом. Судья отклонил от суда рассмотрение вопроса, на чьей стороне лежала обязанность доказывать подлинность или ложность протоколов, и записал в приговоре, что он считает вполне доказанным, что так называемые протоколы были написаны для воздействия в определенном направлении на русский двор. И что в основу сфабрикованных протоколов якобы сионистских мудрецов была положена книга Мариса Жили. Надо напомнить, а кому-то, может быть, и рассказать, что в свое время русский двор, который упоминается в швейцарском приговоре, произвел собственное расследование, такое закрытое и негласное. И расследование это проходило под непосредственным руководством премьер-министра Столыпина. Нет, я вру, по-моему, Петр Аркадьевич был еще в ранге министра внутренних дел, а не премьер-министра, потому что это, по-моему, 1905 год. И заключение, которое представил Столыпин, так сказать, на высочайшее рассмотрение, было тоже вполне однозначным, что происхождение этого документа фальшивка. И известна резолюция, которую государь-император, так сказать, наложил на этот документ. Отставить протоколы, чистое дело нельзя делать грязными методами. Ну, оставим на совести последнего русского императора, что он в данном случае считал чистым делом. Так или иначе, вот швейцарский суд в 1935 году это все вспоминает. Значит, очень интересно, председатель суда высказался в отношении эксперта, представлявшего ответчиков, некого Флейшауэра. Я с полным уважением отношусь к усердию и работоспособности господина Флейшауэра, но должен его пожалеть. Его метода состоит в том, что он читает все книги за и против евреев, но выписывает исключительно то, что против евреев. Я не сомневаюсь, что цитатами, как и статистикой, можно доказать все, что угодно. Я устанавливаю, что для доказательства подлинности протоколов не было представлено решительно никаких доказательств. И далее в приговоре говорится, 20 тысяч швейцарцев иудейского вероисповедания равны со всеми гражданами, и если подстрекают их сограждан против них, то подобная литература подходит под понятие безнравственной литературы, наказуемой параграфом 14 Бернского специального закона о безнравственной литературе.
Четко.
Мне кажется. И, наконец, адвокат Уршпрунг, защищавший обвиняемых, предсказывал время, когда заключения экспертов Флейшауэра будут признаны в каждом швейцарском доме. Я, как судья, скажу, я не пророк, Но желаю дожить до того времени, когда будут удивляться, что умные люди должны были в течение 14 дней ломать себе голову над вопросом о подлинности или подделке сионских протоколов. Внушает, мне кажется, уважение то, как, не только позиции, занятой судьей, но и то, как но он ее сформулировал.
Четкая форма, да.
В современной антисемитской литературе очень распространено утверждение, что не пройдет и двух лет, как апелляционная инстанция, которая заседала в Цюрихе, отменит этот приговор. Ничего подобного. Вот это чистой воды вранье. Из 14 пунктов приговора, простите, из 11 пунктов приговора был отменен один пункт. И отменен он был по техническим, ну или технико-юридическим, скажем так, соображениям. Это было связано с тем, что действительно суд Бернский допустил определенную натяжку. Вот именно под категорию непристойной литературы протоколы сионских мудрецов не попадали, потому что законодатель узко понимал все-таки под этим порнографию и другие безнравственные в узком смысле слова.
Судья расширил.
Совершенно верно.
Да.
Но при этом суд, цитирую, «эта лживая работа представляет неслыханные и необоснованные нападки на евреев и должна быть безоговорочно отнесена к безнравственной литературе». И суд в своем дал рекомендацию правительству применять меры к ограничению циркулирования этого издания в Швейцарии. Соответственно, то есть на самом деле суд внес небольшую юридическую правку. Не более того.
Мы сейчас прервемся и вот подойдем во второй части, вот, собственно, к событию, которое составляет предмет того процесса, который мы будем разбирать.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Ну что ж, давайте мы перейдем теперь.
Перейдем к делу.
Да.
4 февраля, 30... Так, что-то у меня сегодня с памятью моей стало. 36-го, разумеется, года. То есть первая стадия Бернского процесса закончилась, апелляция еще не рассматривалась. Был убит лидер официальный, вполне официальный лидер швейцарских национал-социалистов Вильгельм Густлов. Ну вот те, кто нас смотрят, перед вами фотография убийцы Давида Франкфуртера. Таким он был. Ему здесь, соответственно, меньше 30 лет. Он 9-го года рождения, вот в момент убийства. Соответственно, ему получается 26. Ну, а вот фотография хорошо известная. Вот, так сказать, портай Лейтер. Не Геносса, как придумал на самом деле Юлиан Семенов.
Хорошо придумал.
Придумал хорошо, пошло в народ, да, ничего не скажешь. Ну вот, Ландес Партай Лейтер, Ландес Группен Лейтер. Такое официальное название было у должности, которую Гитлер присвоил Вильгельму Густлову. Вильгельм Густлов, он старше Франкфуртера прилично, значит, он в свое время не попал на фронты Первой мировой войны по здоровью. У него было заболевание легких, и именно в связи с тем, что вот у него были такие проблемы с легкими, он, будучи специалистом в банковской страховой сфере, в 17-м году получает направление того банка, в котором, немецкого банка, в котором он работал, он немец, он родился на севере Германии, на работу в швейцарский Давос. Поскольку Давос, который сейчас больше всего известен Всемирным экономическим форумом, уже в то время имел репутацию у двух категорий людей. Да, у любителей зимних видов спорта, как горнолыжный и вообще лыжный курорт, и у людей, имевших проблемы с легкими, как вот место, где находилось много всяких санаториев, лечебниц и так далее. Значит, климат которого был рекомендован, в том числе и Густлов. Он с конца 20-х годов становится активным национал-социалистом. Его жена, и это, видимо, способствовало его карьере, его жена в свое время, в самом начале гитлеровской карьеры, то есть еще до 23-го года, была у него секретарем. То есть он был через жену, так сказать, Гитлеру не чужой человек. И, видимо, оказался он организатором не только энергичным, но и по-своему способным, потому что его усилиями за 3 года, что он, вот, так сказать, взялся заниматься в Швейцарии постановкой национал-социалистического дела, были достигнуты определенные успехи. Действовал он точно так же, как действовали национал-социалисты в самой Германии. То есть он активно учреждал различного рода союзы. Союзы женщин, союзы девушек, детские союзы, спортивные союзы. Национал-социалистической направленности, но совершенно не обязательно несшие в своем названии вот это самое слово.
Такое, да.
В общей сложности, вот как подсчитано, за первые три года его работы, то есть практически к моменту прихода нацистов к власти в Германии, в швейцарской организации НСДАП насчитывало около 5000 человек. Это актив, это довольно внушительная сумма. Значит, когда... за что, собственно, вот за эти успехи ему и было пожаловано вот это вот звание главы швейцарского земельного национал-социалистического отделения. Когда начался Бернский процесс, Вильгельм Гослов активно включился в пропаганду протоколов сионских мудрецов, в распространение самого их текста, литературы соответствующего толка о них. Давид Франкфуртер, родился в религиозной еврейской семье, проживавшей на тот момент в Австро-Венгерской империи. Вообще, это территория нынешней Хорватии. Значит, он с детства страдал серьезным костным заболеванием, перенес несколько операций. И вот те мучения, которые он испытывал в связи с своей болезнью, подтолкнули его к решению стать врачом. В семье, насколько я понимаю, раньше врачей не было. И он идет учиться на медика, переезжает в Германию, учится во Франкфуртском университете. И когда нацисты приходят к власти, то довольно быстро чувствует, как и другие студенты-евреи, на себе все прелести вот этого нового режима. Их подвергают различной травле. Ну и в конечном итоге он решает уехать в Швейцарию, продолжить свое медицинское образование там. Он навещал свою родню в Германии, был свидетелем того, как его дядю, брата его отца на улице избили и совершенно при полном попустительстве полиции, отсутствии реакции со стороны прохожих. Все это постепенно подводит его к мысли, что терпеть это все нельзя, что нужно оказывать сопротивление. Он подумывал над тем, не устроит ли ему покушение на Гитлера, но пришел к выводу, что он не сможет подобраться к этому человеку, и он решает у себя дома, в новом своем доме в Швейцарии, где он живет, подобраться к человеку несравненно менее защищенному, вот к лидеру местных нацистов. Причем он готовил это покушение, но готовил его более чем полюбительски, и шансов, что оно сорвется, было гораздо больше, чем шансов на то, что оно, что называется, получится. Он никогда до этого в Давосе не был, он жил в Берне, он приобрел пистолет, он доехал поездом до Давоса, он в телефонной книге нашел адрес Вильгельма Гослова, пришел, позвонил, открыла жена, говорит, да, пожалуйста, проходите, он у себя в кабинете. Франкфуртер пришел к кабинету, дверь была открыта, Гослов разговаривал по телефону, и, как потом Франкфуртер утверждал, свидетелей не было, проверить это никак нельзя, но вряд ли он это придумал, окончательно вот ему окончательной решимости придало то, что в разговоре по телефону Гослов употребил какую-то оскорбительную для евреев фразу, что-то вроде там эти грязные евреи и так далее. Когда он закончил разговор, положил трубку и вышел к своему посетителю, Гослов сказал, прошу прощения, Франкфурта, разумеется, сказал, я еврей, и начал стрелять. После этого он вышел из дома, пришел к соседям, в соседний дом, сам позвонил в полицию, дождался полиции. Обстоятельства очень похожие на покушение Мориса Конради на Воровского, но только с той разницей, что Конради все-таки был лучше подготовлен, скажем так, к покушению. Но сама идея показать, что это ни в коем случае не какой-то трусливый акт, а это вот, так сказать, действие с полным сознанием того, что человек делает.
Ну, или как-то Иллириан.
Да, или как-то Иллириан, да, совершенно верно. Швейцарская полиция, естественно, Франкфуртера арестовала. Следствие как таковое, ну, оно было, целый год пройдет, даже больше года с момента убийства до момента, когда судебный процесс начнется. Но в основном оно ушло на то, что по решению следователя Франкфуртер был направлен на психиатрическую экспертизу. Его осматривали врачи. Можно ознакомиться сегодня с заключением врачей, которые утверждают, что никаких психических аномалий они не обнаружили, значит, после чего начинается судебный процесс. Сегодня опубликованы документы германского министерства иностранных дел, из которых следует, что точно так же, как народный комиссариат иностранных дел советского государства в свое время, дипломаты не хотели из этого процесса раздувать что-нибудь. И Вайтзекер, статс-секретарь германского МИДа, отстаивает точку зрения, что ни в коем случае мы не должны сейчас пытаться вот на этот процесс как-то повлиять или устраивать вокруг него шумиху. Наши отношения с Швейцарией, так сказать, не должны пострадать и так далее, и так далее. Практически везде, где пишется об этом суде, говорится о том, что хотя в Германии самая настоящая истерия по поводу этого убийства начинается, но не следует никаких организованных репрессий против германских евреев, связывают это только с одним. Дело в том, что через два дня после убийства Гуслова в Германии начинались зимние Олимпийские игры, а летом это последний случай в истории олимпийского движения, вот третий и последний, когда и зимние, и летние проходили в одной и той же стране, да, зимние в Гармиш-Партенкирхене, летние в Мюнхене, соответственно. И Гитлер не хотел международных осложнений, которые, так сказать, наверняка были бы, если бы против германских евреев последовали бы какие-то репрессии. Но, тем не менее...
Логика известна.
Да, логика известна. Вот еще одна фотография, так сказать, покойного. А вот торжественные похороны в его родном городе на севере Германии, куда тело было доставлено. На похоронах присутствовал лично Гитлер, на похоронах присутствовал Геббельс. Пропаганда, значит, устроила. Вот я нашел такой любопытный кусочек, он в качестве доказательства прилагался к материалам Нюрнбергского процесса, в той части, где речь шла о Юлиусе Штрайхере. И вот письмо, которое...
Замечательно.
Да, прекрасно. Письмо, которое в апреле 1936 года было опубликовано наряду с десятками, сотнями других писем в Der Stürmer. Письмо это было написано мальчиками и девочками из национал-социалистического молодежного лагеря. Цитирую. «Сегодня мы видели пьесу о том, как дьявол убеждает еврея застрелить сознательного национал-социалиста. По ходу пьесы еврей это сделал. Мы все слышали выстрел. Мы все хотели броситься на сцену и арестовать еврея. Но потом появился полицейский и после короткой схватки увел еврея. Вы представляете, дорогой Штурмер, как сердечно мы аплодировали полицейскому. В течение всей пьесы не было названо ни одной фамилии, но все знали, что представлялось убийство, совершенное евреем Франкфуртером. В этот вечер мы пошли спать совершенно разбитые. Мы не хотели разговаривать друг с другом. Эта пьеса показала нам, как действуют евреи».
Да, газета «Штюрмер», который, в общем, на который смотрел криво даже Альфред Розенберг.
Да. Вот. Ну, мы делали Штрайхере, так сказать, о той части Нюрнберга, которая была ему посвящена, передачу, поэтому. Швейцарский суд принял совершенно, так сказать, принципиальное решение не дать превратить этот процесс в то, во что превратился процесс над Морисом Конради в свое время. То есть предоставить судебную трибуну противникам, сторонникам, так сказать, фашизма, антисемитизма, там, чего угодно. В результате процесс прошел спокойно, как исключительно уголовный, разумеется, с соблюдением всех норм цивилизованного законодательства. Давид Франкфуртер сделает заявление, в том числе в последнем слове он будет говорить, что он убивал не человека, что его объектом, не конкретного человека, что его объектом, так сказать, был национал-социализм, все как положено, но, в принципе, процесс прошел достаточно, при достаточно неярко выраженном внимании мировой прессы, Советская пресса публиковала только небольшие сухие сообщения информационного плана. Мы рассказывали две передачи назад, как испортились советско-швейцарские отношения после убийства Воровского, и они еще довольно долго такими, до после войны будут оставаться.
Да, но тем не менее, здесь Женева тогда такое, и Швейцария вообще.
Лига наций, да,
это
да,
главное.
Да.
Но советско-швейцарские отношения при этом плохие. Только экстерриториальные в Лиге наций.
Да. Хотя на процессе присутствовал один журналист, который не был аккредитованным советским журналистом, но было известно, что он, так сказать, работал по линии Коминтерна, информировал советских товарищей о происходящем. Интересна реакция еврейской прессы, в том числе и на будущей территории Израиля. Не знаю, как говорить, будущий или бывший на тот момент, да?
Между прошлым и будущим.
Между прошлым и будущим, да. Еврейская пресса, еврейские общественные организации в основном поступок Франкфуртера осудили.
Да.
И надо сказать, что даже отец, когда прибыл к нему на свидание, вот он произнесет такую фразу, ну и вот зачем все это было, да? То есть Давид Франкфуртер героем станет совсем не сразу. Он героем станет после войны. Его именем назовут там улицы в уже возрожденном Израиле. А пока он для евреев человек, который совершил поступок, могущий иметь самые печальные последствия конкретно для них. И с этой точки зрения, в общем, горячую поддержку ему мало кто выражал. Вот он на судебном процессе. Франкфуртер, я имею в виду. Вот очередь людей, зрителей, которые стоят, так сказать, в ожидании начала судебного процесса. Интерес был определенный. В феврале 45-го года, когда с войной, в общем, более или менее все было уже понятно, Давид Франкфуртер, да, его приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство. В 45-м году, в феврале, он ходатайствовал о условно-досрочном освобождении. В июне или в июле, сейчас не помню, 45-го года это условно-досрочное освобождение было ему предоставлено. Но точно так же, как в случае с подельником Конраде Полуниным, решением суда ему было приказано покинуть территорию Швейцарии. Он не был швейцарским гражданином. И на него были возложены судебные издержки. После чего он... Да, интересно, что в тюрьме каким-то образом, об этом везде пишут как о загадочном таком, да, прошла его болезнь вот эта вот костная, он отправился на историческую родину, вступил в Хагану, в вот эту вот подпольную вооруженную еврейскую организацию, с которой потом вырастет во многом Цахал, армия обороны Израиля, будет в Цахале служить офицером, будет служить в Министерстве обороны, Министерстве сельского хозяйства Израиля, проживет довольно долго жизнь, но скончался в Израиле в возрасте за 70. Вот, соответственно, его проводы. Вот он со своим, одним из своих адвокатов. Что касается Вильгельма Гуслова, то он стал мучеником, да, я бы сказал, номер два после Хорста Весселя. Вот, и пароход, который к этому времени уже строился, и запланировано было уже название для этого корабля «Адольф Гитлер», он должен был называться, решением Гитлера был переименован Вильгельма Гуслова и был торпедирован лодкой под командованием Маринеско 30 января 1945 года.
Да.
Ровно в день 50-летия Вильгельма Гуслова. Ему бы в 45-м, 30 января исполнилось 50 лет. Ну и 30 января, напомним, это день прихода нацистов к власти.
Да, ну это отдельная история о Вильгельме Гуслове, о торпедировании.
Да, у нас была передача.
Да, конечно, когда. Ну что ж, представим следующее. Где-то у меня это самое. Вот. Я, конечно, забыл, не взял. Ой, как всегда. Вот. У нас...
Выложен уже на сайте, да.
Вы посмотрите, там...
Там у нас религиозные процессы. У нас было...
В России и в Советском Союзе.
В России советского времени. У нас там суд над Матвеем Башкиным. Это времена молодого Ивана Грозного. Еретический процесс. Соборный суд. Там у нас суд 1666 года, когда староверов пытались обвинить в ереси и что из этого вышло там. Все очень интересно. Дальше у нас крупный, очень крупный скопческий процесс 1880-х годов в Таврической губернии, 136 обвиняемых. Дальше у нас дело 1910 года, Казанская судебная палата рассматривала процесс мусульманской организации «Ваисовский Божий полк», так сказать, такое сектантство, но не христианское, а мусульманское. Ну и, наконец, знаменитый, печально знаменитый показательный процесс 1961 года против руководителей общины пятидесятников в СССР по ложному обвинению в подстрекательстве к убийству девочки. Вот эти пять дел у нас предлагаются. Я надеюсь, что они уже на сайте, так что...
Да, отлично. Вот эти процессы нам нескольких эпох, вам и предстоит из них выбрать.
Спасибо. Выбрать есть что, а уж как вы будете выбирать?
Да. Ну, сразу про хлыстов. Нет, там много чего. Агитация возможна. Пожалуйста, агитируйте где угодно. И голосуйте. Всего доброго.
Всего хорошо.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.